понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Первый год вещания на полуострове. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет. Напоминаю, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926. Не забывайте заходить к нам на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите там прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
Как уже говорилось в выпуске новостей, темой нашего сегодняшнего дня является годовщина гражданской блокады Крыма, которая вот ровно год тому назад началась с подачи Меджлиса крымско-татарского народа, а также украинских активистов. Напомню, что тогда все три пункта пропуска на полуостров были перекрыты для грузовых автомобилей. Активисты требовали от России целый ряд вещей сделать, прежде всего это прекратить репрессии на полуострове. Там еще ряд историй, о которых мы сейчас расскажем в нашей короткой справке от моих коллег, но прежде чем она начнется, расскажу, о чем же будет, собственно, эфир. Мы сейчас попытаемся с вами понять, помогла ли блокада целям Украины, насколько сильно повлияла эта блокада на жизнь крымчан и как это отразилось на позиции России по отношению к аннексии Крыма. Вот об этом все мы будем говорить с нашими спикерами, но об этом буквально чуть позже, после справки моих коллег.
100 слов по теме.
20 сентября 2015 года на всех трех контрольно-пропускных пунктах админграницы с Крымом началась мирная акция по продуктовой блокаде полуострова. Инициаторы мероприятия – крымские татары, бойцы добровольческих батальонов и украинцы с активной гражданской позицией. Проезд разрешался только легковым автомобилям и пассажирскому транспорту. Организаторы акции потребовали освобождения политзаключенных, прекращения давления на независимые СМИ, беспрепятственного въезда для международных наблюдателей на полуостров и прекращение репрессий в отношении крымских татар. Требования не выполнялись. С октября на админгранице последовала серия взрывов на опорах электропередач. 20 ноября электричество перестало поступать в Крым окончательно. Участники блокады заявляли, что не имеют к повреждениям никакого отношения, но начали блокировать подходы для ремонтников. После долгих переговоров активисты разрешают отремонтировать ЛЭП, но при условии, что электричество в Крым подавать не будут. В Крыму вводится режим чрезвычайной ситуации, который длится почти полгода. Российский прокурор полуострова Наталья Поклонская одно за другим возбуждает уголовные дела в отношении украинских активистов. Российский президент Владимир Путин спустя полтора месяца запускает в Крыму первую нитку так называемого энергомоста из соседней Кубани, но проблема снимается лишь частично. В январе этого года акция изменила свой формат. Это было связано со вступлением в силу постановления Кабинета министров Украины об ограничении товарооборота с полуостровом. Участники блокады покинули свои места дислокации, но остались на пунктах пропуска на админгранице с Крымом в качестве наблюдателей. Тогда же первый замглавы Меджлиса Нариман Джелял сообщил, что активисты обсуждают возможность проведения морской блокады Крыма.
100 слов по теме.
Что ж, а мы продолжаем. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы говорим сейчас о годовщине блокады, гражданской блокады Крыма. Если вам есть что сказать по этой теме, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. А у нас на связи, если меня не обманывают наши редакторы, уже находится Сергей Макринюк, координатор общественного движения. Прошу прощения, к сожалению, оборвала связь, но с нами уже успел связаться Андрей Яницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег». Андрей, здравствуйте, вы меня слышите?
Здравствуйте, да, отлично слышу.
Вот прежде чем мы начнем обсуждать экономические аспекты того, что произошло вследствие блокады, давайте послушаем российского так называемого вице-премьера Крыма Руслана Бальбека. Он заявил еще перед началом блокады, что запрет на движение грузов в первую очередь ударит именно по украинским производителям.
Точка зрения.
Понятно, что сегодня в первую очередь это ударит по самим украинским производителям. В принципе, кураторов Джемилева и Чубарова заокеанских устраивает и такой сценарий. То есть в данном случае блокада продовольствия вызовет в первую очередь недовольство со стороны украинских производителей.
Точка зрения.
Андрей, вот оставим в стороне историю про кураторов и Джемилева и Чубарова. Вот чистая экономика, по вашему мнению, блокада ударила по украинскому производителю вот это вот? Или все же этот удар не стоит о нем вспоминать, условно говоря?
Ну, я думаю, что по украинскому производителю ударила прежде всего аннексия Крыма, потому что появились границы и препоны для украинского бизнеса еще до самой блокады, которых не было прежде. Что касается убытков, которые понесли бизнесмены, то убытки понесли также те бизнесмены, которые, скажем так, химичили с возвратом НДС, поставляя в Крым товары по этому позорному закону о свободной экономической зоне, и потом возмещая НДС...
Уже в Украине.
Уже в Украине, да. И если мы посмотрим на цифры, которые дают таможенники украинские и которые дают таможенники российские по поводу поставок. Вот я в 2015 году делал запросы и смотрел на статистику российскую. Там расхождение в десятки раз. Если с января по август 2015 года брать поставки по украинской статистике, то мы поставили в Крым на 600 с лишним миллионов долларов товаров, а по российской статистике меньше, чем на 20 миллионов. То есть там, ну, это порядки, да, расхождение на порядке. И получается, что с этих 600 миллионов долларов, которые прошли по август, около 100 миллионов было возвращено в качестве НДС. Но, к сожалению, таможня налоговая, фискальная служба не отвечала на мои запросы по поводу того, сколько и каким компаниям было возмещено денег, поэтому мы не знаем выгодополучателей. Ну, в принципе, можно догадаться, что там Хирташ поставлял сырье на свой завод, и там есть крупные торговые сети, которые украинские до сих пор продолжают там действовать, которые поставляли туда товары. И вот, судя по тому, что статистика расходится, цифры эти завышались. То есть товаров было меньше, реально поставлено, а на бумаге проходило больше, и это позволяло фактически зарабатывать на этих поставках.
А если мы говорим все же не только о вот этих вот схемах, которые, судя по вашим словам, действительно были очень значительными, а вот была же часть бизнесменов, которые просто считали, что они над схваткой, что политика в стороне, они просто зарабатывают деньги и поставляли, может быть, какие-нибудь продукты. Для них это было ударом?
Конечно, было ударом, но я повторюсь, что первопричина – это не блокада Крыма, а первопричина – это аннексия Крыма. И когда произошла аннексия, то многие бизнесмены, они люди прагматичные. Они, конечно, продолжали поставлять товары, но они понимали, что рано или поздно эта лавочка закроется, потому что невозможно поставлять товары на оккупированную территорию и при этом там зарабатывать сверхприбыли на разнице в ценах, потому что российские цены повыше украинских, и получается, что в Крыму, когда начали расти цены, то там маржа могла достигать, там, ну, я не знаю, там по разным группам товаров, но если сравнить цены, то в 2-3 раза некоторые товары были выше. Там, я помню, какую-то минералку я покупал в Севастополе там, за, условно говоря, 60 гривен, когда она стоила здесь, ну там боржоми, тут бутылка стоила 20 гривен, то есть там в 3 раза дороже она получалась. Ну и, соответственно, накруты там были.
Андрей, смотрите, вот к нам сейчас присоединился Ленур Ислямов, координатор гражданской блокады Крыма. Ленур, здравствуйте, вы слышите меня?
Да, добрый вечер, слушаю.
Добрый вечер. Вот подскажите, пожалуйста, мы сейчас начали наш разговор об убытках для украинских предпринимателей и о том, как эта блокада экономически повлияла на жизнь крымчан. Вот у меня к вам вопрос. Какое сопротивление оказывали, возможно, опять-таки, те же бизнесмены украинские, которые зарабатывали на том, чтобы поставлять товары в Крым или, может быть, даже возмещать НДС? Вот когда вы начали блокаду, было ли какое-то сопротивление, было ли какое-то давление со стороны украинского бизнеса?
Ну вот я не знаю, вот предыдущего оратора, я просто не расслышал его имени, отчество, но он правильные вещи говорил. Вы знаете, так как это все-таки продолжалось больше года, да, около полутора лет до того момента, пока мы блокаду сделали, то, в принципе, бизнесмены украинские, они же не первый день замужем, так скажем, они понимали прекрасно, что лавочка закроется. Мало того, мы объявили, что за месяц до того, как мы начали блокаду, объявили день и время, когда начнется блокада. Мы это все объявили. Другое дело, что некоторые действительно думали, а что там они там две недели постоят, мы заново начнем, заново опять начнем работать, или там мы с ними договоримся, но что, они не люди, что ли, в конце концов. Вот эти вот люди, конечно, они все проиграли. А все, кто вовремя свернулся и перестроил бизнес свой, там вот те, кто FMCG-шники, так называемые, которые бытовой техникой торговали, там тот же самый Foxtrot, они, естественно, перенастроили все свои магазины на Россию. И с России там у вендоров российских Samsung, там Apple поставлять начали продукцию. То есть они не закрыли магазин. Абсолютно правильно, что, конечно, многим украинским предпринимателям было бы вообще самый лучший вариант от греха подальше все это продать кому-нибудь там и выйти оттуда. Но как любой другой бизнесмен, который понимает, что такое сейчас Крым, он говорит, что продать там ничего невозможно. То есть просто так вот сейчас уже продать ничего невозможно, потому что вы, покупая что-то там, вы тут же должны отдавать себе отчет, что когда Крым вернется, вас всех, то есть вас могут прогнать. То есть, грубо говоря, пошлют, потому что все ваши сделки, которые вы там заключали, они все нелегитимны, недействительны, ничтожны. И мало того, это еще сливато тем, что вы можете, не дай бог, где-нибудь под личные санкции еще налететь. Поэтому это украинские бизнесмены понимали, поэтому там, ну, они использовали какие-то там преступные разные там подходы к нам, там, отправляли разных жуликов, там, писали нам разные там кляузы, там, вот, звонил какой-то менеджер от Фиртыша, там, угрожал, там, что у него очень много связей на материковой Украине, он меня достанет. Ну, такие вот были, знаете, это несерьезная, так скажем, история. А вот подкуп был, да, нам в палатку там одна мясная компания привезла $400,000 в чемодане. Это было очень интересно, когда мы сидели все там, ну, все командиры разных гражданских формирований. Конечно, это был такой, да, такой стыд за тех людей, которые тоже украинцами являются и совершенно не знают, зачем мы сделали блокаду. То есть, а у них, на самом деле, у этих людей, у бизнесменов был очень четкий подход. Ребят, ну вы что, не люди, что ли? Ну вот дайте нам возможность возить мясо и пользуйтесь этим.
Ну, понятно.
Какие проблемы? Мы же в Украине живем,
понимаете? Понятно. Политика в стороне, а мы торгуем, мы занимаемся бизнесом.
Чистый бизнес, да, никакой политики. Зачем вам политика?
Ленур, я вот буквально оставайтесь с нами на связи, и я предлагаю просто перейти к тому аспекту, насколько блокада, в том числе экономическая, повлияла на жителей Крыма. Вот, например, российский глава Крыма Сергей Аксенов, так называемый глава Крыма, то есть на следующий день после начала гражданской блокады заявлял, что украинские продукты исчезнут из полуострова в течение 2 недель, так как все поставщики уже заключили контракты с российскими компаниями. Я предлагаю послушать прямую речь.
Точка зрения.
Ситуация абсолютно не критична, поскольку об этой акции было известно еще месяц назад. Уже все практически крымские сетевые компании и частные предприниматели практически заключили договора уже с материковыми сельхозпроизводителями. И в данном случае у нас на рынках сегодня в 95% случаев это продукция российского и местного производства. Поэтому в течение 2 недель при таком подходе, наверное, на полках, супермаркетах вообще не будет украинской продукции.
Точка зрения.
Это Александр Голубов с вами на связи. Напоминаю, вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы говорим о гражданской блокаде Крыма. У нас на связи Ленур Ислямов, координатор гражданской блокады, и Андрей Яницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег». И вот, Андрей, по вашему мнению, слова Аксенова подтверждаются реальными цифрами? Действительно ли российские товары находятся, ну, могут заменить украинские?
Ну, отчасти подтверждается тем, что действительно стало меньше украинских товаров. Скоропортич товаров вообще практически нет. Хотя вот некоторые, я не знаю, как они проводят, может быть, малыми партиями и каким-то образом, там, колбасы. Я знаю, что есть такие нелегальные там торговцы по Севастополю, ездят на таких микроавтобусах и называются «Херсонская лавка», там, и людям из-под полы продают. Ну, видно, что это небольшие партии, это какие-то вот инициативные люди, как-то там, я не знаю, под рубашкой эту колбасу провозят, я не знаю. А что касается таких долгоживущих товаров украинских, то они поставляются, но они поставляются, я так понимаю, не через перешеек, а каким-то образом там через Керченскую переправу. То есть их сначала везут в Россию, а потом уже через Керченскую переправу в Крым. Что? Есть, в общем, украинские товары, но их немного. Но с молочкой вообще беда, то есть там вы, наверное, помните эту историю с Крым-молоком, когда они говорили, что сырья не хватает для производства молока, там, и собирались закрываться. И вот купить украинскую молочную продукцию, например, в Крыму, ну, практически нереально.
Что ж, Андрей, спасибо вам за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Андрей Яницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег». Собственно, с нами также на связи Ленур Ислямов, координатор гражданской блокады Крыма. И я вот думаю, вот я слышу от редакторов, что у нас именно есть звонок. Слушатель хочет задать вопрос Ленуру Ислямову. Ленур, вы готовы ответить?
Да, конечно.
Хорошо, тогда здравствуйте, вы слышите меня?
Да, слышу, здравствуйте.
Как вас зовут?
Алло, слышно?
Да, мы вас слушаем вас внимательно.
Я бы хотел спросить Ленура Ислямова, если блокада до сих пор идет, ну, вот, допустим, ну, в сети магазинов Пуд, ну, продается рис, ну, на кульке надпись «Произведено в Крыму». А его, ну, я, насколько знаю, не выращивают уже года три. Рис в Крыму.
И
откуда он вообще поступает? Причем он больше, чем в полтора раза дешевле кубанского. Кубанский стоит по 65 рублей, а этот, который типа произведен в Крыму, 40 рублей.
Что ж, спасибо вам огромнейшее. Ленур, вы можете как-то прокомментировать этот вопрос?
Я понял. Давайте я сейчас начну с того момента, который сказал вот предыдущий оратор до этого.
Это Андрей был Яницкий, да.
Да. Я очень, да, он некоторые вещи знающий говорил очень правильно. Действительно, маленькие бусики действительно передвигаются, там определенным образом все-таки эта сеть налажена. Мы закрыли самый основной трафик, вот этот огромный контрабасный, который был фурами. А маленькие бусиками, да, сажают 5-6 человек, они действительно везут с собой колбасу, ночью там с 3-6 часов утра они везут этими колбасу, там или там водку они везут украинскую туда, вот Немиров. Но мы не собираемся с этим воевать, потому что мы не хотим уподобляться совсем уже там этим вещам. Другое дело, что у нас, конечно, печали, что таможня Украина берет взятки, за русских там вообще слов нет. Они уже договариваются между собой, когда там смена работает, когда эта смена здесь работает. И они даже знают, какой пост Аскера там более это жесткий или более мягкий. Но бизнес, он находит лазейку всегда. Это не та ситуация, когда нужно будет каким-то образом вникать в это. А вот харьковская история с передвижением украинских товаров, она более интересна. Потому что что произошло? Так как мы закрыли Крым, получается, поставки, а к украинской продукции, очень чувствительный Крым, нельзя заменить российскую продукцию, украинскую продукцию. Вот молочку вообще никак заменить невозможно. Мясо никак заменить невозможно, действительно невозможно. Потому что, там сельхозпродукцию, которая в Херсонской области, тоже заменить нельзя. Ее не хватает в том числе и в России, в самой, которая существует на сегодняшний день. Поэтому Крым там прокормить невозможно. Воду тоже не навозишь-то. Значит, что происходит? Через Харьков делаются два вида документов. Один вид документов делается так, что компания X в Харьковской области везет, допустим, там, я не знаю, там, рис тот же самый, везет в Ростов. Все. Только они пересекли границу, тут же они достают второй документ, уже для русской границы они показывают, что это фура, едет в Крым. По закону Российской Федерации, любим мы ее или нет, есть такое правило, как КТС, контроль таможенной стоимости товара. Да, то есть вы должны доказать цену товара, вы должны быть включены в список импортеров, там целая история, не буду долго грузить. Короче говоря, так просто это, если бы это не было Крыма, сделать нельзя. Мало того, вы должны быть в единой системе базы, да, импортеров. Плюс у вас должно быть депозит на перемещение груза. Вы же можете там в соседнем базаре разгрузить этот рис, и все, и получается, и продать, и все. И дальше как будет вас государство искать, да? Это российское.
Что ж,
поэтому все получается. Они под вторым видом документов, ничего не платя, уже знают, что эта фура въезжать будет с Украины, с материковой Украины въезжает на территорию России. И дальше она... То есть до такой степени там доверия, что ее растамаживать не надо. Это фура обычно с белорусскими номерами, да? Или с украинскими номерами с определенных регионов, там, Донецк, Луганск. Дальше едет через Тешинский полуостров, этот перешеек едет в Крым. То есть это определенная схема, налаженная в том числе с использованием...
Ленор, смотрите, схема понятна, но давайте вернемся, собственно, не к вопросам обхода этой схемы, а, собственно, к тому, насколько, по вашему мнению, она удалась. Вот вы лично, как инициатор этой блокады, довольны ее результатом? И что из тех 5 пунктов, которые в свое время опубликовал Мустафа Джемилев, были выполнены? То есть, вот,
это не только Мустафа Джемилев опубликовал, это решение было всего штаба гражданской блокады, Мустафа Джемилев...
Но он был первым, кто это сделал.
Да. Вопрос вот в чем. Мы, когда сегодня отдавали пресс-конференцию, мы не девушки перед свадьбой, мы абсолютно точно понимали, прекрасно отдавали себе отчет, кем мы имеем дело. Мы вывели тему деоккупации Крыма. Не говорить все время, что мы оккупировали, оккупанты, нет. А оккупация, освобождение Крыма на первый план. То есть мы взрывили ситуацию, то есть мы фактически стали подстраивать изменчивый мир под себя. То есть мы стали играть на стороне противника, то есть его выдавливая с той территории, которую он захватил. Потому что, согласитесь, когда вы... Одно дело, когда вы имеете войсковые, когда стоят у вас на границе, когда у вас стоит граница, там написано, вы пересекаете контрольный пункт временно, там, КПВВ, такой-то, и у вас там все расписано по сценарию. А с другой стороны, когда вы сидите, и вы понимаете, что там гражданские формирования, которые с утра до вечера буравят, вы вынуждены... находиться, держать там определенный контингент свой войск, постоянно этим заниматься. Плюс они же выключают свет, они же выключают газ, они же выключают воду. И вы постоянно в таком формате находитесь, когда вы не знаете, что вам завтра преподнесут эти люди. И Путину пришлось платить за цену оккупации. Вот с 20 сентября он начал платить. И начали платить по цепочке все Аксенов, Константинов, Зауры Смирновы, все это шушера. Она им пришлось платить, потому что для них было удивительно, самое важное, они думали, что купив кучку разных там олигархов, которые там и чиновников, которые в Украине сидели в тот момент, купив их, что поднимется кто-то, еще какие-то люди, какое-то гражданское формирование, и прекратить всю эту торговлю. До чего же Аксенов тогда дошел? Вы помните?
Ленор, смотрите, фуры все. Я просто у нас просто время уходит очень быстро, извините, что я вас перебиваю, но просто так уж получается, оставайтесь просто с нами сейчас на связи, но что не все достаточно довольны, и мы вынуждены давать слово всем сторонам вот этого вот вопроса, и далеко не все считают, что блокада была удачным решением. Вот сейчас с нами на связи Сергей Макринюк, координатор общественного движения «Евромайдан Крым». Сергей, насколько я знаю, вы достаточно активно выступали против блокады. Вы можете сказать, насколько, по вашему мнению, это была правильная позиция в свое время?
Добрый вечер. Ну, по-перше, я впевнений, що це було абсолютно неадекватне рішення, і воно більше нашкодило інтересам України, ніж допомогло. Бо треба виходити з того, яка ціль справжня і чого ми досягли. Якщо мова йде про те, що в нас є велике бажання помститися, якщо мова йде про те, що в нас є бажання там нашкодити Росії, все одне. А якщо ми виходимо з того, яка задача найголовніша перед Україною, то перед Україною сьогодні найголовніша задача – це забезпечити адекватне життя своїх громадян, підтримати їх в умовах окупації. На сьогодні ця блокада, в першу чергу, вона вдарила по тим, хто не долучений до російської влади в Криму. Тобто, хто не є військовим, хто не є поліцейським, хто не є прокурором, суддєю, чиновником. Тобто по звичайних людях вона вдарила. А прокурору або військовому йому все одно, він купить собі все, що завгодно. Він забезпечить собі медичну допомогу і своїм батькам, і купить собі їжу.
Сергій.
А звичайна людина ні, бо вона втрачає роботу і все, що з цим пов'язано.
Сергій, понятно. Ваша позиція понятна, я просто як... По правилам нормальной журналистики я вынужден дать слово и другой стороне. Ленур, вы можете что-то сказать на этот счет? По вашему мнению, вот слова Сергея справедливы?
Нет, конечно. Если брать христианскую теорию мира, что ударили по левой руке, подставь правую. То есть мы, по идее, должны дать еще и Херсонскую область, сказать, что несправедливо, вы же Крым взяли, там же продуктов нет, вы же не можете без воды остаться. Давайте мы вам дадим Херсонскую область. Они должны были потом сказать, а мы флот до Киева возьмем. Это позиция такого умиротворяющего, такого, знаете, вот добра. Да, вот мы должны добром все отдать.
Что ж, конечно, Ленур, для Путина, вот жутко извиняюсь, было, жутко извиняюсь. Понятно, что вы точно не согласны отдавать Херсонскую область. А мы вынуждены заканчивать наш сегодняшний эфир. Это было радио «Крым Реалии». С вами в студии был Александр Голубов. Слушайте нас на частотах 549 кГц. И завтрашний эфир в 8:35 утра.